Глава 76. Оказавшись дома, Симон Краус понял, что он весь в крови. Он понятия не имел, каким образом ему удалось вернуться. На такси, скорее всего. Он только помнил, как Бивен буквально выбросил его из вагона на следующей станции, прошипев «Исчезни!». Добрый гестаповец решил единолично ответить за утреннюю бойню. Флаг ему в руки. В состоянии, близком к трансу, Симон добрался до своего кабинета. Механическим шагом, как рабочий из фильма «Метрополис» Фрица Ланга, он направился в туалетную комнату, скорчился в ванне и включил душ. Ему понадобилось несколько минут, чтобы понять, что он забыл раздеться. Он встал прямо под бегущей водой и с огромным трудом стащил с себя костюм, окончательно загубленный льняной шедевр, сшитый по лондонским лекалам. Голый он снова забрался в ванну, понимая, что ничуть не лучше тех несчастных безумцев, которых целыми днями вымачивали в тепловатой грязной водице. Он вылез только когда кончилась вода. Покинул свой саркофаг и завернулся в халат. Им владело единственное желание — спать. Без снов и электродов. Просто забыться на несколько часов в коме. Кто знает, может, эта черная бездна сотрет или хотя бы смягчит жестокость всего, что ему пришлось сегодня пережить. Только закрыв глаза, он понял, что веки горят. Нет, не веки. Мозг, мысли. Они словно всплывали, поднимаясь к глазам, подогретые лихорадкой и страхом. Он держался. Ему часто приходилось прибегать к самовнушению. Еще один приемчик от мэтра Зигмунда. В конце концов он заснул, и даже быстро, но тут раздался звонок в дверь. Он открыл глаза, охваченный тем странным ступором, который случается при внезапном пробуждении. На краткое мгновение он все забыл. Расследование, адлонских дам, обезглавленного крапа. Но пока поднимался, жуткие воспоминания вернулись. Он завязал пояс халата и поплелся к двери. Он никого не ждал. Еще несколько шагов, и возникла куча поводов для беспокойства. Единственное, что он увидел — черный мундир. Отличная прусская ткань, темная, как гуашь, непроницаемая, как бархат. Симон Краус вздохнул. Бивен его уже приучил к такому, но сейчас Симон был не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. Человек в сопровождении двух здоровяков, тех же статей, протянул свой жетон. Симон на него даже не глянул. «Гауптштурмфюрер Грюнвальд», — объявил посетитель. «Гехайме штатсполицай. Вы арестованы».
«Простите, что?»
«И давайте без глупостей. Одевайтесь!» Только тогда Симон посмотрел в лицо мужчины. Вытянутая, как точильный камень, физиономия, закрученные усы, словно две запятые, доходящие до самых скул. Совершенно не похож на гестаповца. Скорее уж на наемного танцора времен прекрасной эпохи.
«Может, хотя бы скажете, что я сделал?»
«Переоденься. У нас нет времени».
«Но это мое право, и...»
«Тебя обвиняют в убийстве Сюзанны Бонштенгель, Маргарет Поль и Лени Лоренс. Устраивает?»
«Что? Но...»
Грюнвальд со всей силы отвесил ему оплеуху, отбросившую Симона на эскизы Пауля Клея. С разбитыми в кровь губами он отправился в спальню и послушно оделся. Мысли разбегались, и собрать их не представлялось возможным. Он сказал себе, что имя Бивена произведет должное впечатление. Он объяснит им их ошибку. Он... У двери его ждала гестаповская троица. Шеф, заложив руки за спину, казалось, любовался этюдами Клея. На знатока он был не похож, скорее уж на хищника, радующегося будущей добыче.
«Гауптштурмфюрер Бивен все вам объяснит», — пролепетал Симон.
Гестаповец расхохотался.
«Что ж в этом смешного?»
«Ты! Он! Да уж! Благодаря вам мой день сегодня задался, герр Симон Краус!»